Дорогие друзья, здравствуйте, спасибо, что вы пришли сегодня на литературный клуб «Тихий омут» в этот прекрасный жаркий день. Я вижу, что у нас сегодня очень много новых людей, поэтому давайте, наверное, мы сначала познакомимся немножко, во всяком случае мы про себя расскажем, а потом уже перейдем непосредственно к нашей теме беседы. Меня зовут Катерина Романенко, еще я называюсь Шанти, я обычно выступаю модератором литературного клуба. И, немножко как бы координирую этот проект. У меня есть двое друзей. Вообще у меня их больше, но в данный момент это не важно. Во-первых, Александр. Александр Шуйский, который еще называется Стрейнджером.
Ничего не слышно.
Отлично, очень хорошо.
Слышно.
А может,
сюда? Садитесь сюда.
Или вот сюда.
Здесь нет никакого
здесь не
климатика.
Нет?
Честное слово.
Ладно, я попробую говорить громче.
Иди на крыски место.
Хорошо. Будем переорганизовываться. Ну ты-то будешь вещать, и что мы будем делать?
Я хорошо буду вещать.
Нет, в принципе, оттуда вроде бы идет хорошо звук.
Садись вот сюда.
У нас просто некоторые оврал, потому что...
Потому что у нас планы поменялись в последний момент,
да,
к сожалению.
Да, нас вчера только предупредили, что из-за книжной недели мы не можем устроиться там, где мы обычно устраиваемся.
А где вы обычно?
Вот как раз
в Ясной Поляне.
Да, в 2:00 ночи мы получили объявление о том, что Ясная Поляна не работает.
И, в общем, мы немножко сегодня в обнештатном режиме. Так вот. Александр Шуйский, который он же Стрейнджер, писатель, переводчик, художник, второй сооснователь «Лёсная чердака». И третий сооснователь — это Ольга, она же Ольга Недорубова, она же Крыся, которая, в частности, делает замечательный проект «Ходи, смотри», который наверняка многие из вас уже знают, и это прекрасно. Вместе, втроем мы образуем творческое объединение «Перелётный чердак», в которое делает разные всякие культурно-просветительные, образовательные штуки, онлайн и офлайн. И, в частности, одна из наших инициатив – это литературный клуб «Тихий омут», который собирается примерно раз в 2 недели обсуждать книжки и вокруг книжек то, что будет нам интересно. Сегодня мы собрались, я уже сбилась со счета 3 заседания назад.
По-моему, как раз сегодня 10-е, по-моему,
кажется,
сегодня
юбилейное.
Ну,
в общем, что-то вокруг, может быть, 11-го или 12-го раза мы сегодня собираемся, и сегодня тема нашего разговора Александр Грин, про которого как бы все его знают, но при этом на самом деле не особо что знают, мало что читали, в основном в формате «Рабинович напел» и в основном «Алые паруса». А «Алые паруса» — это, в общем, далеко не весь Грин, мягко говоря. Я нашла информацию, что за свою жизнь он опубликовал порядка 400 разных произведений разного объема, от рассказов до романов. И, конечно, знать из всего этого только «Алые паруса» кажется некоторым неуважением, как минимум, к его трудоспособности. Я не могу ничего говорить о его таланте, потому что это будет в формате похвалил талантливого автора, но как минимум его плодовитость. Вот. И мы начнем, наверное, сначала чуть-чуть в режиме монолога, постепенно превращая это в полифонию.
На самом деле, почему бы вдруг сейчас вот всем, кто здесь сидит, не высказаться, что они вообще, в принципе, что у них связано с именем Грин? Насколько вообще оно...
Что-то значит.
Да, насколько оно вообще что-то
что
значит. Насколько это значило, не знаю, в юности, насколько это значит сейчас. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?
Ну, я только хочу сказать, что в детстве я, конечно, очень много читала. Ну, все мы, наверное, много читала. Читали в этот период нашего социализма. Вот, мы были самой читающей публикой, самые, наверное, читающие дети в то время, я так думаю, в мире. Это правда. Никто не оспаривает, я думаю. И я, конечно, читала многих. Жюль Верна, Марка Твена, понятно, да? Дюма, там, Майн Рида и так далее. Все эти увлекательные романы, через которые обычно проходит детство, да? Кто интересуется вообще чтением. И Грин, конечно, Александр Беляев, понятно, да. И Грин, конечно, был в этом числе. Я хочу сказать, что при чтении Грина я получала удовольствие. Мне было интересно. Вот, то есть это было увлекательно, это было что-то новое по тем временам. Во всяком случае, так писал Грин, в то время никто не писал. И сейчас никто, скажем. Ну, были какие-то варианты, но это все равно был не Грин. У Грина был свой мир, свой стиль, свои какие-то идеи, мечты, свой язык. Это было интересно. Мне было интересно.
А вы потом возвращались к нему еще?
Я думаю, что нет, потому что в мире так много писателей,
это правда,
что нельзя объять необъятное, называется, да? Если ты все время будешь читать одного человека, ты просто не сможешь прочитать другого. К сожалению.
Женя!
Я сегодня попал на это замечательное мероприятие, на самом деле, по одной единственной причине, потому что отправил двоих детей в лагерь.
Поздравляем тебя, Женя!
Отправляйте,
а не потому, что я люблю и знаю Александра Грина, которого я, к сожалению, могу признать, что практически не знаю.
Это очень хорошо.
Сказать об этом мне, в общем-то, к сожалению, нечего. Поэтому послушать неинтересно, от себя, можно сказать, не могу.
Такая же история.
Да? Смотрите, у нас, я забыла сказать про одну штуку, да, опять же, из-за того, что у нас все во внештатном режиме. Обычно мы во время еще заседания устраиваем небольшой буккроссинг. Можно принести книжки, которые у вас лежат дома ненужными, если они такие есть, и отдать их в добрые руки на время или навсегда. Можно взять что-то, что кто-то приносит. Я обычно приношу тематическое, поэтому если кто-то хочет взять у меня почитать и потом не забыть вернуть, можете взять почитать.
А что здесь вы будете?
За высказывание.
Отлично.
За высказывание.
Здесь Алые паруса рассказывали. Одна осталась, поэтому если
одну уже забыли.
Я хочу сказать,
который лучше.
Я хочу сказать, я тоже в юности читала Грина, и это было такое глубокое погружение, что очень сильно повлияло на меня. Я поэтому, по-моему, благодаря ему, чему я, может быть, не очень рада, такая вся из себя романтическая натура, чересчур. Вот, поэтому, да. Это был период, не возвращалась, потому что жизнь была насыщенная и так далее. Теперь, благодаря вашему клубу, я взяла, вернулась, почитала еще раз «Алые паруса», почитала еще раз «Бегущий по волнам» и даже один рассказ успела. И я поняла, что перечитывать необходимо, потому что то, что почти в детстве мы воспринимали, это было совсем другое восприятие. Я видела другие вещи, я читала и... не мудрости, но некоторого опыта можно сказать, что я это увидела по-другому. Я была очень довольна.
Соберется, у меня было еще несколько томов.
Тем, что перечитала, и тем, что я вот читаю, и погружаюсь опять в эту романтику.
Я все 8 штук не потащила, я принесла 2, но.
Вообще, благодарю. Я вот ехал, у меня все.
А никак? Никак без вообще.
Как? Ну, в смысле, я просто не мыслила, как я буду
переезжать без. Книг? Двое детей, трое котов, две сумки книг.
А я почты послала.
А я в доме отдала огромную библиотеку, собрание, сочинение, родительство, такое непонятно вообще писали соседу, и мне кажется, мы вообще куда-то вообще непонятно заменили.
Вот именно поэтому я самое ценное
собрала. Два огромных шкафа нереальных.
Я также все.
Я хотела отдать библиотеку. Я ходила и спрашивала, библиотеки нужны ли эти собрания, сочинения чудесные? Они говорят, у нас вся библиотека переполнена. Ну, я спрашивала даже дом для престарелых, где пожилые люди живут. Нужно ли вам? Я вам подарю, то есть отдам. Опять не надо, потому что у них тоже библиотека переполнена. Девочки, наступил кризис.
Книжки никому не нужны.
Да. И тем не менее, здесь сейчас, в этот жаркий день, вместо того, чтобы бежать сидеть купаться, пляже, да, мы сидим и обсуждаем Грина. Я считаю, что это прекрасно. Слово.
Нет?
Я знаю. Серый автомобиль господина Фармити. Первый ужастик.
О, да.
Больше ничего сказать не могу. То есть нечего говорить, и так все ясно. Жуть, которая вот такие вот эти Ниссаны потом спать не могут.
Я даже не читала.
Я тоже не читала. автомобиль.
А кино?
А фильм тут вообще
спойлеры? Нет, нет.
Это такой ужас.
А мне кажется, никто не читал. Вот это интересно. Нет,
нет, нет, нет. Это известные вещи и то, и другое. У него вообще страшилок-то много. Причем они все написаны с натуры. Вот что самое это интересное. У него есть... Я очень люблю этот рассказ. У него есть рассказ «Крысолов». Который абсолютный ужастик. Настоящий там мистика, кошмары, крысы в пустом доме, превращающиеся эти крысы, крысы-оборотни. То есть Стивен Кинг, в общем-то, может пойти куда-нибудь поучиться, что называется. При этом это написано с натуры, потому что, насколько я знаю, описан конкретный банк пустующий. Это был голод в Питере. Они сидели голодные и топили этими всеми кошмарными бланками бесконечными хоть как-нибудь свои буржуйки. И заходили в этот банк забирать эти гигантские кипы бумаг. И, собственно, в какой-то из дней, когда они туда зашли, там все было отключено, разумеется, это просто было пустующее здание. Входи, кто хочет, бери, что хочет. Там посреди всех этих кип зазвонил отключенный телефон.
О, Боже.
И из этого получился рассказ. При этом там есть и голод, и бумаги эти, и пустующие здания темные, насыщенные непонятно чем. То есть у него абсолютно все написано с натуры. Вы знаете, да, что он плавал?
Да.
Что все эти его морские штуки, они все совершенно точно из личного опыта.
Ну, это очень видно.
Ну да, это очень видно.
Очень трудная жизнь у человека была. Очень. География такая насыщенная. То есть с 15 лет человек ушел, что называется, в люди, как Горький. Ну, иногда возвращался
чем там. Чем только не занимался.
Он был такой отвязный. Он был игрок, он был...
Нет, я думаю, что это какой-то период жизни был.
Разгульную жизнь жил и так далее. И запои у него бывали.
Какие шиши он повезти эту разгульную?
Неординарная фигура, я уже
это несомненно. На самом деле очень долго, вплоть до, если не ошибаюсь, 30-40-х годов существовала легенда, что Грин сам всего этого не написал. Что он нашел чемодан с рукописями неизвестного английского или французского автора, переводит их и издает от своего имени. И в это очень долго верили, потому что ничего подобного не было в российской литературе. Более того, до сих пор нет. Нет никого, кто бы был хоть сколько-нибудь на него похож.
У него, вот я говорю, я сейчас вспомнила только три вещи, вот, которые я как бы перечитала. Стиль разный. То есть видно, как он развивается. Вот от там рассказа, значит, какой-то там, я не знаю, 16, какой там год, 16 и так далее. И к концу жизни уже это уже иное. Поэтому про чемодан тут, конечно...
Очень долго в это верили, причем вплоть до Ахматовой. Хотя, казалось бы, в общем, она-то уже знает, как авторство делается, и чем автор делает все это.
Из какого ссора, да.
А я имею в виду, что что-то подобное на самом деле Грину существует только в латиноамериканской литературе. Потому что больше всего на самом деле на Грина похож Маркес.
Да.
Потому что «Сто лет одиночества» могли бы быть написаны Грином на самом-то деле.
Да, где-то есть. А действительно, я что-то
мне кажется, да.
Есть что-то похожее.
Вот какая-то атмосфера, может быть.
Да, да.
Причем вот вся латиноамериканская литература, она на этом основана. И это очень интересно, если хотите, я немножко об этом расскажу. Каким образом это получилось... пересеклось в Грине и вылезло в нем. Нам всем страшно повезло с русским языком, что у нас есть, потому что вся латиноамериканская литература, она основана на так называемом бытовом чуде. Собственно, в связи с ней был введен термин «мистический реализм» в литературоведении. А появилось это все совершенно замечательные штуки. Все же мы знаем историю Латинской Америки. Приплыли конкистадоры, это были испанские гранды, рыцари, романтики до мозга костей, потому что только романтик мог спохватиться, ехать на край мира, искать новые земли. Они ехали за чудесами, они их ожидали.
И они их нашли.
Во всех записках, во всех дневниках конкистадоров, а их много, есть это бесконечное сравнение, причем сравнение... Старого света с новым светом. И сравнение эти нигде не виданное. Таких гор нигде нет, таких лесов нигде нет. Мы никогда не видели таких зверей. Мы... И все это абсолютно ожидаемо. То есть это не является источником страха или источником чего-то нового, опасного, или чего-то еще, или чего-то. Они этого ожидали, они за этим ехали. И вот Грин совершенно точно такой же. У него все его чудеса, которые совершаются, они все рукотворны, во-первых. А во-вторых, абсолютно вплетены в его мир, так как будто каждый день. Все это со всеми случается, просто каждый день не так, так и надо. И вот вся латиноамериканская литература построена на этом целиком, а в российской есть только Грин и больше никого. То есть на самом деле это явление абсолютно экстраординарное. У конкистадоров это было потому, что они ехали, в общем-то, свидетельствовать Бога. Их появление там было благословено церковью. Они ехали искать новые места проявления Бога. Каким образом то же самое казалось Грину? Потому что у него, по крайней мере, дух есть везде. У него все этим дышит, у него все полно смысла. Нет такого другого автора, у которого бы настолько не связанное с социализмом было полно смысла на тот период литературы. Просто вот нету. Особенно если учитывать, что писал-то он, в общем-то, в разгар Серебряного века, а это у нас страдания, томление, не то чтобы поиски смысла, а даже, в общем, и что его искать-то, понятно, что его и нету, нигилизм и так далее и тому подобное. И вот он вот вдруг, потому что, не знаю, как для вас, а для меня «Алые паруса» — это абсолютный рецепт. Каким образом сделать чудо своими руками?
И сделать другого человека счастливым.
И сделать другого человека счастливым просто вот из подручных средств. И как там было сказано, новая душа будет у тебя и новая у него. Никто в его же современниках не пишет о душе в такой терминологии. Никому до этого особенного дела-то нет. Я имею в виду, что Грин настоящий, вот все его рассказы, все его книжки, даже его страшные рассказы, это все равно рассказы о спасении. О выходе куда-то к большему, чем можно себе даже представить. Ты что-то делаешь, и вдруг оно получается гораздо больше, чем ты ожидал. У Толкина есть рассказ, называется он «Лист кисти Нибли», о том, как один художник всю свою жизнь рисует дерево, одно единственное дерево. От его картины от все остается маленький клочок с крохотным листиком. Но когда он попадает под устаренный мир, выясняется, что его дерево там не просто цветет и пахнет, а имеет под собой целую страну, и туда съезжаются люди и тоже начинают строить, селятся там и, в общем, делают новую землю. Вот мне кажется, что Грин, он весь об этом, как из непонятно чего, из лоскутков и тряпочек, сделать вещь, которая оживет и будет после тебя еще очень долго работать и жить.
Это очень интересно то, что сама натура Грина по его жизненной биографии, да, не выглядит совсем романтичной. Вообще даже не романтично. Его жизнь вообще была не романтична. Ну так не выглядит, во всяком случае.
Нет, ну а чего же? Это страшно романтично.
Да, коротко пересказанная биография, конечно. Например, жена его жаловалась на том, что он, которая развелась не там.
Которая
развелась там, вторая или третья, не знаю, вторая, скорее всего, что он абсолютно непредсказуем и неуправляем. То есть натура очень буйная, очень эмоциональная, увлекающаяся плохими и хорошими сторонами жизни. То есть это вот человек, который там написано, что он просто всю эту жизнь, да, как человек дорвался до жизни, как будто он где-то он пребывал непонятно, и вот это все хочет схватить, все это попробовать, все это на себе испытать. И вдруг такие вот необыкновенные какие-то романтические истории. То есть это такой контраст между его натурой, его характером и его произведениями. Скажем, вот та часть его романтических произведений, что это абсолютно непонятно. То есть как это вообще совмещается, непонятно. Я понимаю, что человек романтичный, да, он пишет романтичные вещи, да, какие-то там.
На самом деле они же все абсолютно последовательные.
Абсолютно противоположные характер и произведение.
Ну, с другой стороны, очень интересно. Насколько я знаю, его первая супруга была его очень близким другом до самой смерти.
Нет, другом возможно.
Ну, то есть они развестись-то развелись?
Это та, которую он стрелял?
Вторая.
Первая.
Вот первая у него была Катерина из Септа, которую он стрелял. Угу. Вторая уже была Вера.
И он еще и стрелял. Он способен был на убийство.
Нет, ребят, ну а что вы хотите?
Нет, мне просто мне нравится эта буйствующая натура, контраст с этими романтическими историями.
Все это на фоне чего? Первой мировой,
да, тем более.
Революции, голода, причем голода страшного, самого настоящего. Они там. Он же все свои почти книжки продал за хлеб, что называется. Неоднократно ему это приходилось делать.
А потом, может быть, мы не знаем, не может быть, а точно, мы наверняка не читали тех произведений, которые были созданы в период, когда он был эсером и писал вот для того, чтобы как бы видел революцию и так далее, пытался ее там встретить, а потом уже отвернулся от нее, потому что сказал, насилие невозможно побороть насилием, и как бы изменил свою позицию и стал писать. Может быть, у него были произведения и другого плана, вот те, которые мы, может быть, еще не знаем, потому что человек трансформируется в течение жизни, а уж писатель тем более. Думаю, так. Тем более, один период он прожил при царизме, который, кстати, тоже не принимал, 3 раза его там ссылали и так далее. Затем пришла революция, которую он был счастлив видеть, он ура, здорово, а потом оказалось, что это то же самое, тирания и еще больше хаос и притеснение, и как бы полное отсутствие свободы. Поэтому я думаю, что он трансформировался, конечно, и резко изменился после того, как его перестали печатать и так далее. Думаю, что
так. Но и при этом большая часть его вещей – это самый настоящий рецепт, как получить то, чего ты хочешь. То есть же у него совершенно потрясающий рассказ «Сердце пустыни», когда некоему человеку рассказывают про волшебный город, где-то там он туда идет, естественно, не находит там никакого города, понимает, что его обманули, после чего возвращается туда и начинает там этот город строить, чтобы он там был. И это, на мой взгляд, самое лучшее, что только можно сделать. У него полно рецептов. Как добиться вот этого, как добиться вот этого? Что нужно делать для того, чтобы получить, в общем-то, чудо. Рукотворное, самое настоящее. В общем, конечно, тут от революции отвернешься, когда у тебя есть такие способы в руках.
Это с его жизнью не очень сочетается. Способы есть.
Ну да, то есть его жизнь и вот это вот, да. Может быть, как раз на фоне этой жизни ему хотелось создать вот этот идеальный мир, да, в котором бы, да. Хотя не знаю, как могут сочетаться с его буйной жизнью неординарной. Этот идеальный мир.
Состояние психики.
Ну да, конечно.
Как у всех гениев.
Ну, да.
Он очень специфический, этот идеальный мир. Там полно довольно неприятных вещей.
Ну, это да.
На самом-то
понятно,
деле.
Понятно, что это не сказка.
И пулю в лоб там получают.
И болеют тяжело.
И болеют тяжело, и злословят сколько угодно. То есть там, в общем-то,
люди... И убивают вообще.
И убивают. И там, да. В общем-то, люди и как
не...
люди.
Даже если убивают. Мы вспомним те же пресловутые алые паруса, да. То там ни разу не рай. Вообще-то там люди...
Нет, в том-то все и дело.
Неприятные, ну, да, некоторые,
ну,
есть.
В принципе, да, да.
Если прям бы там был рай, это было бы не так интересно.
Да. Ну, там а история, так и сам Лан Грен, вообще-то, тоже так, не то чтобы ангел во плоти.
Ну, не знаю, это как бы... Это вот история о двух людях, которые не вписываются вот в свое окружение, и затем находят друг друга вот таким вот странным образом, для того, чтобы потом... Держась друг за друга и быть счастливым
вот
в этом мире.
Сейчас будет гадкий вопрос.
Да.
Это как это Грей не вписывается в свое окружение?
А если бы где-то был рай, то...
Конечно, не вписывается. Было? Конечно, не вписывается.
Того,
он
капитан корабля, который совершает постоянные удачные рейды?
Он себя переделал. Вначале он был отпрыск богатого семейства, как лорд или
там. Он очень сразу про себя понял, что он не оттуда, и как только у него появилась возможность, слинял, и дальше у него такая жизнь, которую он сам себе хотел.
Но я имею в виду, что он великолепно вписан в социум.
Ну, он причем, да.
В социум-то он прекрасно вписан, у него нет никакого отторжения, у него команда, которая его обожает. У него коммерческие сделки, которые он постоянно... Помните, с чем он приходит на корабль, когда...
Ну, значит, каждый видит то, что хочет. То, что я хотела в этот момент увидеть, то
ему, к нему кидается его бухгалтер и говорит, у нас выгодный фракт, и тот ему говорит, выгодный фракт мне нужен, как прошлогодний снег, я сейчас занят другим. Но это абсолютно понятно, что...
Оружие они не возят, что-то.
Он возит то, что хочет, да. Он то, что хочет, возит, но он имеет с этого очень немало денег. Иначе бы, извините, откуда бы у него это было. Сколько? 2000 метров алого шелка? Вы себе представляете вообще, что это?
Не спрашивая.
Два километра.
Два километра алого шелка. Вот так вот прийти и купить. Кто-нибудь вообще. Вот чтобы свободные деньги были еще при этом.
Покрученный идет 2 километра такого же одинакового.
Вот вопрос, да, вопрос, где он его взял, это тоже хороший вопрос. Но это, видимо, уже не так интересно. Но я имею в виду, что он в социум-то вписан великолепно. Он харизматик, он прекрасно управляется с людьми.
Вместе с тем он чудак, все это чувствуют. Что он все-таки не такой, как все остальные.
И тем не менее, все с ним готовы работать. Многие здесь у нас сидящие готовы работать с чудаками.
Разумеется.
О-хо-хо. А вы пробовали?
Да, конечно.
И
вы
как?
Так, вы так смело говорите.
Нет, ну почему?
С чудак... Что значит чудак?
Не от мира сего.
Странный человек. Части,
да. Вот.
Странный. С причудами.
С причудами, да.
Да. Ну это просто характер. Просто люди разные вообще. Если все одинаковые, это не будет интересно, я думаю.
Это правда.
Как правило, в это входит не обязательность,
неаккуратность,
непунктуальность
и так далее.
Невозможность заключать непредсказуемость, никакие контракты, ничего. А он абсолютно предсказуем, коль скоро он возит то, что ему доверяют, и имеет с этого очень немаленькие деньги. Он бизнесмен на самом-то деле. Вот это почему-то очень мало у кого в головах остается, что он очень крепко стоящий на своей голове.
Он очень земной.
Он очень земной. Несмотря на всю его странную натуру.
Просто он видит эту землю другими глазами.
Вот как-то сочетает. У меня на самом деле есть один единственный знакомый поэт, который каждый день проходит 10 километров, если не 20. Много вы видали таких поэтов?
Нет.
Каждый день, в любую погоду. 10 километров.
Так сказать, если укрупнять этот вопрос, то, в общем-то...
Очень было... мало таких поэтов.
Нет, которые до 65 дожили в трезвом уме, те обычно 65 начинают о себе заботиться.
Не, ну он идет там 10 километров, сочиняет, рифмует, там что-то такое. Каждый шаг у него как рифма, понимаешь? Сразу,
много
там,
не видит.
И это способствует, наверное, его
поэтическому... У каждого поэта свой бзик.
Каждый день.
А много ли вы видели тех, кто ходит по 10-20 километров поэтов? Среди тех, кто ходит по 20 километров.
Вот. Так, вот среди поэтов такой один. А вот а тех, кто ходит... Вот, а среди тех, кто ходит...
Нет, ну это
вообще вопрос творчества. Да, творчество и коммерции.
Они очень редко сочетаются. Романтизм и коммерция очень редко сочетаются. Творчество и коммерция очень редко сочетаются. У Джека Лондона очень много таких героев, которые прекрасно сочетают у себя романтизм и коммерцию. При этом самому ему, насколько я помню, это не удалось вообще никак. Он бедолага, с коммерцией у него всю жизнь было очень плохо. Это интересный момент, его почти все упускают, что Грей, в общем-то, очень-очень социализирован. Хорошо так социализирован.
А другому не мешает.
Ну, вообще...
Но он за счет этого, он уже, как я себе это представляю, он уже может себе позволить что-то другое.
Вот у него есть ресурс, да.
Отсюда вот эта свобода.
Это то, что у Грина всегда очень четко и внятно прописано, что для того, чтобы делать чудеса, нужен ресурс. Одной только романтики недостаточно.
Его ресурсом была последняя жена, которая его вытаскивала до последних дней, чтобы он не погиб. Вот в этой земной жизни.
Так часто бывает.
Ну, вот.
Ну, слушайте, у каждого свой ресурс. У кого-то деньги, у кого-то жена. В смысле, чем жена не рисует?
Вы хотите сказать, что романтизм всегда должен быть связан с материальной, с хорошо обеспеченной материальной базой.
Для того, чтобы делать чудо, да.
Да, ну чтобы делать чудо, наверное, да. Но если только делать какое-то духовное чудо.
Ресурсная база, по крайней мере, точно совершенно должна быть.
А как же тогда вечный вопрос, что настоящий художник должен быть всегда голоден?
Будучи настоящим художником, я вам могу сказать, куда бы я засунул этот вопрос, этого вопрошающего. В какие темные крысиные дыры я бы его туда засунул, чтобы он посидел там голодный как следует.
Согласитесь,
что этот вопрос так или иначе вот в мировой культуре все равно ставится.
Ну или хотя бы страдание, может, он не голодный, да, чтобы он страдал.
Да, что если он не пострадал, то как он, так сказать...
То какой же такой должный, какой милый вообще способ заставить страдать другого человека? Возможно, он от этого рисовать научится. Так вот, нет.
Нет, ребят, не о том речь. Речь идет о том, что...
О клише в головах, да, конечно.
А зачем мы ставим этом, себе, да, такой вопрос?
Об этом абсолютно вот этой матрице, которую так или иначе каждое поколение должно вот художников для себя решить, что ему делать со своим...
Да каждый голодающий человек как-то решает для себя этот вопрос.
Кстати, да, голодных в мире много, а художников среди них не так уж и...
Но к ним другой счет.
К ним другой счет. Но, кстати, вот будучи представителем этого страшного сословия, я могу сказать, что как-то это очень все для бедных, потому что голод, он не физический, это голод по духу. И вот он должен быть всегда, это правда, и никуда от него не денешься, вне зависимости от того, поел ты или нет. А вот то, что ты при этом поесть забываешь, это сущая правда. Забываешь.
Ну, понятно, это, в принципе, к художнику в общем относится, к любому, к творческому человеку, когда он чем-то увлечен.
Но голод по духу, да, он есть. И для того, чтобы его реализовывать, обязательно должны быть средства. Никуда от этого не денешься. Особенно, если его реализовывать в больших масштабах.
Давайте отвлечемся от алых парусов, коль скоро у нас тема «Грин за пределами алых парусов». Я зацепилась, и мне хочется тебе возражать, но мне кажется, не хватает материала про то, что для того, чтобы творить чудеса, обязательно нужны деньги.
Не обязательно это деньги, ресурс.
А ресурс, вот. Потому что ресурс может быть вообще-то любой. И здесь, конечно, я хочу вывести на свое любимое произведение, которое «Блистающий мир». У Друда-то денег, в общем, не то чтобы есть, но у него другой ресурс, у него чудесная способность.
А ты помнишь, что он говорит в самом начале?
Нет, не помню.
Он говорит в самом начале, что если он не демонстрирует этот свой дар большому количеству народа время от времени, он у него гаснет. Непременное вовлечение еще кого-то.
Да, но это
у
же
Грина это везде.
Это же не материальный ресурс.
Ну, что
то есть он свои чудеса творит не материальным ресурсом, а какой-то внутренней силой.
Чудеса, да, но при этом у него есть какой-то волшебный доступ к неким сокровищам. Во-первых, он умеет визуализировать их и фактически накладывать картину творящихся чудес на глаза любого более или менее подвластного к телепатии человеку. А во-вторых, коменданту крепости, из которой он бежит, он высыпает на стол несколько тысяч золотых монет.
Это да, а первое, это по-прежнему нематериальный ресурс. Второе,
это
да.
По-прежнему нематериальный второе, ресурс, да, но откуда мы знаем? Может быть, он может стать материальным просто по щелчку пальцев. То, что это как-то обозначается, как доступ к материальной базе, и то, что Друда этот вопрос вообще не волнует, а волнуют совершенно другие вопросы, это в тексте есть.
Да, у тебя должен быть ресурс, но он не должен тебя сковывать. Вот это то, что Грин везде говорит.
Он не должен быть для тебя целью.
Да.
Ни целью, ни обременением. Он просто
только средством,
есть как помощь.
Только да. Средством, больше ничем.
То есть как только ты начинаешь упираться в деньги как цель, то все пропадает. А когда ты используешь деньги как средство для того, чтобы творить чудеса в широком понимании этого слова, тогда это работает.
Но для того, чтобы творить чудеса, ты знаешь, что человек должен быть неординарной натурой. Потому что если у человека нет соответствующего характера и неумения достигать каких-то целей, он не способен на большие чудеса. Он просто никогда не будет этим заниматься, он не сможет, ему это будет не по силам. Он должен быть авантюристом по натуре, он должен быть все равно сильной личностью, и тогда он что-то сможет сделать. В любом
у меня случае. Сегодня какое-то настроение, хочется со всеми спорить. Я просто не очень понимаю формулировку «неординарный». Мне кажется, что это воображение. И вот если у тебя есть воображение живое, и ты можешь...
Ну, есть воображение, но ты не можешь, потому что у тебя нет характера для того, чтобы свое воображение воплотить.
Вот это, кстати, интересно.
К вопросу, да, чем отличается утопия от эскапизма?
У Грина очень интересно, персонажи делятся на важных и всех остальных. И среди важных персонажей те, кто может творить чудо, обладая при этом достаточным ресурсом и, возможно, некими волшебными способностями. Те, кто готов принять чудо. У них может не быть ресурса, как у Тави Тум в «Блистающем мире». Но при этом они в любой момент готовы подхватить, поддержать, разделить. Ну что ты ворчишь? Она продала последнюю шаль, чтобы купить себе день рождения.
Потому что у нее другой ресурс. У нее ресурс открытость и любопытство, и любовь.
Я о чем и говорю. Это способность принять чудо, способность в любой момент свернуть с наезженной дороги, способность, образно говоря, поверить в летающего человека. И все остальные люди, которые на летающего человека будут кричать: «А, это невозможно, уберите это отсюда, отмените, я закрою свои глаза руками».
Вот, кстати, да. У него те, кто верит, и те, кто делают, очень редко это одни и те же люди. Как правило, они разнесены. Притом необходимы для появления чуда в итоге и те, и другие, но они разнесены. Обязательно необходимо, чтобы в тебя верили и чтобы тебя поддерживали, потому что, да, именно потому что, если ты деятельная натура, у тебя бывают спады такого уровня, что не дай бог кому. Но, тем не менее, обычно те, кто просто верит, сами ничего не способны сделать. Почти ничего. Для того, чтобы чтобы что-то делать, нужно задействовать огромное количество всего. И денежные потоки, и человеческие потоки, и, если уж на то пошло, деловую хватку, да, никуда не денешься. Все это, в этом во всем надо ориентироваться для того, чтобы что-то сделать. Нужно знать, куда что деть.
То есть, если ты веришь, точнее, не так, я пытаюсь понять, где там и или. Человек, который делает... верит тоже, а человек, который просто верит, не может делать.
Не то чтобы не может, но так получается, что он не делает. Так получается, что он подхватывает идею, которую ему вручают. И это его ценнейшее свойство. Потому что если такого человека не будет, идея не воплотится.
Ну да.
Куда бы так делись же, эти два километра как... красного шелка?
Да, так же, как другу нужна публика, чтобы талант не угас.
Совершенно верно. И Тави для того, чтобы быть в его
обете. И Тави для того, чтобы в него верить, да, и восхищаться. И Ассоль точно так же. И этот золотая цепь повлетали именно, конечно.
Да, это то же самое, что чудо само по себе, просто чудо, оно не может существовать вне социума. То есть, если нету социума, нету чуда. Значит, совершенно должен быть заражен какой-то социум, который это чудо примет или не примет, или там...
Засвидетельствует.
Да, ну, то есть, да, даст ему его чудо.
Да, да, то есть без социума чуда не существует как такового реально. Это мы уже в философии пошли куда-то.
Да нет, чувствуют философию. Для того, чтобы действительно... На наше первое заседание пришло 6 человек.
Какая тема была?
Ой, это была великолепная совершенно книжка, ужасающая. Пространство.
Подожди, первая была сказка. И Сигура был второй.
Ну, сказка была чисто лекционная все-таки. Я сейчас имею в виду именно заседание книжного клуба с обсуждением и так далее. Да.
Да, мы обсуждали Сигура, «Не отпускай меня».
Это был, да.
Это одна из современных антиутопий с элементами научной фантастики. Совсем современная книжка. Тяжелая довольно, да.
Толстая.
Не очень.
Не могу сказать,
я прочитала. Я
не могу сказать, потому что я читала в электронной версии, по ощущениям нет, не толстая.
На два дня, на самом деле.
Плюс она довольно увлекательная. Но будьте аккуратны, в плохом настроении не надо.
Я это к тому...
Тяжело. Ну, антиутопия, она прям по-честному антиутопия.
А мне это надо?
Все не очень хорошо. Если вы в ресурсе, то это хорошо, ну, как бы интересно почитать. Если вы не в ресурсе сейчас, то не стоит браться, потому что, правда, книжка тяжелая. На меня, ну, это в частности, мы сейчас уходим от темы, но это одна из тем, на которой мы тогда разговаривали, потому что на меня она не произвела, например, такого серьезного впечатления, очень тяжелого. А вот, например, на Крысю и на еще одну нашу подругу Питер, она произвела колоссальное впечатление и прям тяжелое.
В депрессию.
Ну, не ушли в депрессию, уйти в депрессию невозможно.
Ну,
да. Технически.
Ну, не тяжело было.
Но да, это было серьезное впечатление, которое там сильно повлияло. Мне как-то оказалось проще, и мне было очень интересно, почему так получилось, почему я так ее как-то легко восприняла. Поэтому это, да, книжка любопытная, но...
Я к чему упомянул наше тогда заседание с 6 человеками. А скажите-ка, вы откуда узнали о том, что мы здесь сегодня будем?
Фейсбук.
Фейсбук. Фейсбук, да. Я имею в виду, что да, социум необходим.
Не зря Цукерберг у нас, правда, сейчас его акции упали, но тем не менее это миллиардный бизнес.
Вот, кстати, между прочим, да, вот тоже же.
Вопрос о ресурсах.
Вопрос о ресурсах
и мечтах вообще.
Встроенности и мечтах, да.
Он, между прочим, в своей этой вот речи гарвардской, там такие вообще виды на будущее этого мира высказал. Жаль, что его мало кто слышит.
И помимо всего прочего, то, что...
Можно поделиться вкратце? Это сложно.
Я могу ссылку бросить.
Да, вот это лучше. Опубликуйте да, прямо в клубе, потому что мы с удовольствием посмотрим.
Ну да, интересно, потому что он уже видит, как он это все развивает, и он видит перспективу, конечно. Ну,
не говоря уже об Илоне Маске с его замечательным красным автомобильчиком на Марсе.
Ну да, да.
Вот уж куда мечта мечте, если уж надо... Опять-таки красная.
Но они ни разу не визионеры. Они оба очень проделать. Они не проверили.
Так ты понимаешь, Грей же тоже проделать. Пока ему не дали эту идею алых парусов, пока ему кто-то ее не дал в руки, у него не было ничего подобного в голове. Он возил свои пряности и был вполне доволен жизнью.
Ну, да.
И вот эти вот две составляющие, хорошая опора на социум, умение знать как и знать что. Обычно те, кто знают что, ничего не знают, а как. Это очень редко сочетается в одном и том же человеке.
Ну, смотри, это прям интересно. У Грея получилось, что у него есть ресурсы, но идею ему дали со стороны. А те же наши пресловутые Маск и Цукерберг идею-то взяли изнутри.
А мы ничего об этом не знаем.
Мы этого не знаем, но легенды говорят, ну, как бы, популярные версии говорят о том, что идеи-то их, а потом они берут и их воплощают.
Ну, красный автомобильчик – это не их идея.
Хорошо, но SpaceX... И Тесла, как бы как проекты, это идеи Маска, так или иначе.
Трудно сказать.
Понятно, что конкретное воплощение уже не его, инженеры, разработки туда-сюда. Но общая какая-то концепция, общее направление, куда копать.
Ну, общая идея колонизации Марса все-таки очень давняя.
А вчера видели Марс? Он так светился.
Да, очень.
Он уж вышел на балкон и говорит. Это не Марс, это дрон летит. Потому что настолько
высоко летит.
Марс был таким ярким.
Там Марс сегодня очень яркий ТМ. Да.
Под Луной, под вот этой красной. Это вообще, ну, было интересно, в принципе.
Не, хорошо было, да. Затмение вчера удалось. Хорошо было посмотреть на это. Вот, но это действительно сочетание что и как. И для того, чтобы что-то сделать, нужно, чтобы они встретились. Это так оно и есть.
Ужасно, это на самом деле интересная тема, и на разных персонажах было бы здорово ее посмотреть, как она проявляется, потому что есть у нас персонаж, который делает, есть у нас персонаж, который верит, и есть у нас идея. И сочетания, кажется, могут быть довольно разнообразными.
Ты знаешь, у меня на эту тему целая теория есть, называется теория держания и раскачивания.
Так.
Ну нет, я ее сейчас здесь излагать не буду, но, скажем... Пятый элемент у нас, да? Пятый Бессон? Элемент. Все ведь смотрели «Пятый элемент».
Люк Бессон.
Да.
Лил Даллас, «Мультипаспорт». Да, хорошо.
Совершенно верно. Я имею в виду, что там существует, например, это безумное совершенство с определенной задачей, и существует персонаж. Как его? Этого
Бессон или Даллас?
Да, и существует персонаж Даллас, который, в общем-то, живет примерно так же, как... Ну, живет себе и живет, что-то делает, водит такси, в прошлом десантник.
Не Даллас, это Брюс Уиллис.
Брюс Уиллис, Корбен Даллас.
А, Корбен Даллас. Да. А Лилу Даллас, да, простите, извините, все.
Я имею в виду, что все его безумные, невероятные, потрясающие навыки взлетают вверх ракеты и цветут пышным цветом только при ее появлении.
Ну да, а так он, в общем...
А так ему, в общем-то, особенно ничего не надо.
И ничего особенно не делает.
А тут является человек со смыслом, ярко выраженным. И он берет все свои ресурсы для того, чтобы этот смысл
отличный
осуществить.
Пример.
Так я, собственно, имею в виду, что одно есть один раскачиватель,
нет,
второй
стой,
держатель.
Нет, стой. Кто из них делает, и кто из них верит? Угу. Делает она...
Нет.
А верит он,
наоборот.
А идея в ней.
Наоборот. Делает он, а верит она. Более того, она носитель этой самой веры. Она носитель этого столпа огненного.
Но идея в ней.
Более того, если ты помнишь, в кризисный момент она не отказывается, она отказывается именно верить. А он при этом продолжает делать.
Так
к вопросу о.
Идея может быть или в том человеке, который верит, или где-то вне третьей вершины треугольника. А в том человеке, который делает, кажется, ее быть не может.
Он может ее подхватить.
Он может ее подхватить, но он не может ее родить, похоже.
Так вот, я же говорю, что и как.
Человек бывает разносторонним.
Держатель умеет как?
Рождает.
Раскачивать он умеет что? Есть люди, которые сочетают в себе то и другое, и это абсолютные уникумы, это абсолютные гении. Я таких знаю от силы двух человек. Их очень мало. Те, кто одновременно знают, что и как. Но, как правило, нужна пара, да. Мы тут не просто так, у нас дуализм везде.
Есть еще третье. У меня партнер мне всегда говорил. Ты замечательно объяснил, что мы должны делать. Прекрасно объяснил, как мы должны делать. Но ты мне одного не объяснил.
Зачем?
Зачем мы это должны делать?
Тогда, значит, плохо объяснил, что. Ну вот, кстати, между прочим, когда соединяется вот в таком вот слиянии сильная пара, тех, кого называют держатели, раскачиватели, у них нет ни малейших сомнений в том, что то, что они делают, это абсолютно осмысленно. Вот ни малейших вообще.
То есть их что-то ведет.
Обычно
внутреннее понимание смысла.
Внутреннее понимание смысла, внешние какие-то обстоятельства. Если ты помнишь, там, в общем, была угроза разрушения всего. В пятом элементе. Да. То есть там было не просто смысл, там был смысл всех, всеобщий. Вот, но момента бессмысленности не возникает вообще. Вот, даже вопроса такого не возникает. Как вот у Грея не возникало никакого вопроса, а зачем я, собственно, буду это делать?
При просмотре пятого элемента мне даже в голову не пришло обсуждать вообще то, о чем вышел говорить.
Тихий момент! Расширяем горизонты! Принудительно.
Может быть, и у режиссеров не было таких мыслей задних, да, понимаешь?
Да. Кто мог подумать?
Да. Что а у толкователей есть.
Я думаю, что были.
У него есть, да.
У него все такое.
Обычно, да.
Я думаю, что были.
Да.
Ну, тогда Люк Бессон, возвращаясь к этому, он делатель или кто? Он же и то, и другое.
И то, и другое.
Пятый элемент. Это его идея, которую, причем он годы вынашивал.
И третье, и зачем, он тоже знает.
Есть вообще отдельная категория рассказывателей историй.
Да.
Ну да.
Грин у нас не, вообще не, кто из этих всех? Грин у нас с Грей или Ассоль?
Он не про то, да.
Он Грин.
Он Грин. Он тот, кто стоит рядом и рассказывает. Ну, потому что рассказчика делателем назвать...
Являясь одновременно и писателем тоже... Я могу засвидетельствовать, что когда рассказываешь историю о смысле, ты находишься очень сильно свидетелем, а не делателем или...
Ты не включен.
Ну, чем ты дальше от своей истории, тем лучше она получается на самом деле. Вот так, положа руку на сердце.
То есть зрительная панорама просто расширяется, и ты... Видишь,
ну да, потому что если ты внутри, то тебе не видно всю картинку.
Ну, да.
То есть обязательно нужно выходить за историю для того, чтобы ее рассказать. Иначе
стать
никак.
Наблюдателем, что
ли? Да. Причем довольно отстраненным. Поэтому я не думаю, что вообще можно сказать, кто из своих героев Грей. На самом деле, я боюсь, что в данном случае Грин просто рассказывал смысл всеми доступными способами. Как Бессон это делает. Как все остальные, кто рассказывает историю, это делают. Это отдельная категория граждан, рассказывателей истории. Особенно осмысленных историй. Не так уж много их, на самом деле, таких граждан. Это же надо не просто так сделать, это же надо сделать так, чтобы эта осмысленность стала частью осмысленности всех читателей. Это очень непростая задача, честное слово. Особенно если учитывать, что пишешь ты, ну, в общем, действительно, в достаточной степени романтику, который считается, что переболел, и все. И на этом все закончилось.
Почитал в юности, хватит.
Да, и хватит тебе.
А В наше время, не знаю, молодежь вообще читает Грина или нет. То есть это под вашим вопросом. Молодежь. Я говорю про другое поколение, которое идет после нас. Я узнаю точно, что мой сын не читал Грина и даже не знает, наверное, кто такой Грин.
А я какое поколение?
Я промолчала этот вопрос.
Я читала.
Ты читала, да.
Я читала. Ну, я много чего читала в детстве.
Ну, это скорее исключение, чем правило, если честно.
Знаю. Ну, я должен заметить, что вообще-то, вообще, в принципе, все направление магического реализма сейчас ведь это пахнет.
Да.
Да, серьезно?
Абсолютно.
Ну,
абсолютно.
А Гарри Поттер это что?
Ну, да. Ну, Гарри Поттер, да. Фантастика.
Да, и в общем, в русскоязычном пространстве...
Я не смотрел Гарри Поттера,
но Гарри Поттер — это еще и очень серьезная книга с точки зрения английского образования частного.
Это да,
абсолютно.
И плюс...
То есть там просто все
да, и плюс еще в высшей степени рафинированный и очень продуманный мир, и... Помимо всего прочего, еще восхитительный язык. Про Гарри Поттера я могу рассказывать.
Язык я тоже могу сейчас задействовать, потому что...
Давайте все-таки сделаем заседание про Гарри Поттера, и вот это будет просто мой бенефис.
В 2001 году в Ленинград приехала блестящая абсолютно методист издания Oxford University Press, которая собрала нас, преподавателей иностранных языков, всех уровней, и сказала: ребята, вы хотите настоящий язык английский?
Вот читайте Гарри Поттера.
Вот читайте Гарри Поттера.
Я по нему тоже прокачивала.
Сэра Уильямс, это вообще вот действительно.
Я по нему тоже прокачивала английский, легенда. Это прямо да.
Вот там вот мы слышали present continuous, там, где его не должно быть. Ну, это ой,
а также еще словарный запас, который тебе прокачивает.
Нет, там просто все. А вот это чтение между строк, вот этот вот юмор этот неуловимый.
А имена?
Ладно.
Хотя бы сделать заседание по Гарри Поттеру, я поняла.
Я хочу сказать, что к вопросу о Грине, я хочу сказать, что мы как раз об этом говорили, когда делали заседание по волшебной сказке. Never Never Land начинался с выделенной плоскости, с выделенных земель, с где-то там, с нет и не будет. Сейчас последние все романы фэнтези, их отделяет очень тонкая грань, более того, она постоянно просачивается. Это все магический реализм, как он есть, вот он здесь, рядом с нами. Хотите, принимайте, хотите, закрывайте глаза, но никуда вы от него не денетесь. И в этом смысле его много, да. В этом смысле у нас читают Грина сейчас много.
Это не буквально Грина.
Просто не буквально Грина, да. Но направление очень мощное, и оно же полностью заменило фактически сейчас научную фантастику. Вот как был New Wave научной фантастики, гигантский, совершенно невероятный, вот так сейчас у нас магический реализм лезет во все дыры.
Я сейчас, меня, наверное, будет убивать, но это чуть-чуть более легкий жанр литературы, чем научная фантастика, магический реализм.
В каких единицах меряешь?
Вот я же сказала, меня сейчас будут убивать.
Я просто спросила.
Потому что в научной фантастике гораздо больше вопросов к законам функционирования мира. То есть ты должен сделать так, объяснить функционирование мира, чтобы было не подкопаться. В магическом реализме
то же самое.
Чуть-чуть легче. Я не говорю, что это совсем просто. Я ни в коем случае не умаляю значение магического реализма. Я его очень нежно люблю и активно читаю. Не надо, пожалуйста, меня считать ненавистником.
Где я это сказал?
Мне кажется, что у научной фантастики она как бы чуть более требовательная. То есть ты должен четче и внимательнее продумывать именно внутренние законы, в том числе научные законы, в том числе физические законы, в том числе технические законы. Вот в этом мире вот так можно, вот в этом мире так нельзя. Вот такая технология в этом мире работает вот так.
С одной стороны, да. С другой стороны, есть хорошая научная фантастика, в которой это работает. И это
ее очень мало.
Ее очень мало. И есть отстой и трэш научно
фантастический. Ну, подожди, мы про отстой и трэш. Зачем? Зачем нам говорить про отстой
вот.
И трэш?
То же самое. Есть фэнтези, в которой магию объясняют точно так же. Которая, она должна быть понятна, потому что... А вот это мы сделали магическим путем. Читателю непонятно. он не требовательный читатель не позволит таких допущений. И хорошей литературы фэнтези тоже так же мало, как и научно-фантастической.
А ну, все просто остальное... понимаешь, количество, скажем, например, факапов в «Аватаре», чисто физических, с точки зрения физики, зашкаливает. Лучше бы они магию сняли какую-нибудь.
А кто сказал, что это хорошая научная фантастика «Аватара»? Она просто зрелищная.
Ты понимаешь, никуда ты не денешься от того, что захватывает голову. Легче, не легче, тут сложно сказать. Есть, например, та же самая Сюзанна Кларк. Ее никак не назовешь легкой к восприятию. Но никуда ты от этого не денешься.
Это на самом деле приводит меня к тому, что я уже минут 10 хочу перевести разговор. Мы про это говорили в самом первом разговоре, уже упоминавшемся про волшебную сказку. И, по-моему, это уже тоже всплывало несколько раз в разных наших разговорах. Про то, что книга хороша тогда, когда она создает believable, конкретный, связанный, логичный мир. И в этом смысле, например, Гарри Поттер и Толкин считается, во всяком случае, популярной отчасти потому, что они создают очень подробно описанный, внятный, логичный, очень четко простроенный мир. Грин, все более или менее, насколько я знаю, ну или большую часть своих произведений, переносит тоже в свой какой-то мир. У него нельзя сказать, что одно произведение создает мир. У него есть некоторый вот этот свой воображаемый мир, в котором, в общем-то, происходит более или менее его произведение. Но в общем и целом кажется, что... Сейчас меня опять будут убивать. Что ж за день такой? Что на русскоязычном пространстве с созданием миров плоховато.
Это правда?
И что, в общем-то, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, кто у нас по созданию миров, и кроме нелюбимого тобой Лукьяненко, мне, в общем-то, в голову-то особо никто и не лезет.
У тебя все полки заполнены.
Нет, подожди, ну это мы не трогаем, это понятно.
То есть Фрая мы не берем вообще?
Вообще, это в смысле отдельно... Ну хорошо, да.
То есть мы говорим о магическом реализме, и мы
не поняли вас с Фраем, мне кажется, это успех. Да, хорошо. Макс Фрай, безусловно, это вот создатель очень четкого, подробно прописанного в нескольких сериях книг мира. Вот он отдельно. И у меня действительно две полки, значит, произведений представлены в домашней библиотеке. Но если не брать Макса Фрая,
то в кириллическом секторе очень мало.
В кириллическом
мало,
секторе
да.
Насчет миротворителей как-то плоховато.
Совершенно
и
верно.
В этом смысле Грин тоже довольно сильно выделяется. Потому что он хоть и не одной книжкой, а рядом книжек, но он создает некоторый мир,
у которого есть своя география,
своя география, своя мифология, свой, в общем-то, немножко и язык тоже, потому что имена там такие как бы немножко латинизированные, еще что-то, свои законы, в рамках которых люди могут летать в том числе.
Более того, если бы его экранизировали, его бы экранизировали в стимпанке, просто это совершенно точно. Я думаю, я почти уверен. У него там в том же самом «Блистающем мире» совершенно потрясающая
да,
машина описана. Это же просто
мир,
вообще...
конечно, стимпанковый. А «Алые паруса», конечно, нет. Хотя... Так вот, возвращаясь к тому, с чего начала. Очень он в этом смысле тоже выдается из череды русскоязычных писателей, потому что он как раз из тех довольно немногих, кто строит мир, и мир believable, мир, в который читатель верит, понимает его законы, не имеет претензий к логическим неувязкам, верит и погружается. И это, мне кажется, довольно уникальным литературным явлением.
Для русского языка?
Для русского
да,
языка.
Несомненно.
Да.
Да. Несомненно.
А чем вы это объясните?
А тем, что русские строили реальный мир.
Вот новый, я только сейчас да. Хотела всем напомнить цитату, извините.
Такой, что всем запомнится.
А вообще, если доживем до понедельника, как можно писать от счастья? Это все равно, что приклопить к бумаге
солнечный зайчик.
Напишут, как положено. И все, точка.
Все ну, напишут, кстати, именно поэтому...
Но Грин-то удалось. понимаете, если бы не было Грина, если бы не было Макса Фрая, если бы не было, нет, опять же, Лукьяненко, еще кого-то...
Я в этом не вижу никакого, так сказать...
Противоречия, да.
Вопрос в том, почему их так мало. Потому что на англоязычном пространстве их вот...
Именно
не надо, потому что
до сих пор
настоящие такие миры строили, удивительные. Реально.
Ты понимаешь, какая штука? На самом деле для этого достаточно посмотреть, на чем базируется вся англоязычная фэнтези. Вся англоязычная фэнтези базируется на чем? На Авалоне.
Для а у того, нас чтобы сопоставимого нет? Поэтому...
Для того, чтобы, да, для того, чтобы обращаться к подобному, к подобным вещам, необходимо, для того, необходимо, чтобы это было прописано в культурный слой.
Да. А у нас такого нет, поэтому обращаться не к чему, поэтому, в общем, и мифологию создавать приходится практически с нуля каждому.
Периодически, да.
Но потом это не было востребовано. В то время, когда он жил, он умер в 32-м или в 31-м году. Да, представьте себе вот это время. Я не думаю, что его творчество было сильно востребовано, а потом... Он...
Его же запретили.
Да, его запретили. Он приехал и сказал, до того, как запретили, он сказал, мне разрешили одну книгу в год. То есть одно произведение в год.
Ну, тут, к сожалению, надо заметить, что сейчас это востребовано полностью. Вот появится сейчас где-нибудь у нас тут новая Роулинг в российском секторе, ее с руками оторвут. Так не появляется же.
Ну, школа в Кармартене, которая отказалась публиковаться, но все равно.
Вот именно, понимаешь?
Если вы не читали школу в Кармартене, прочитайте.
Но дело в том, что школа в Кармартене не является творением мира.
Ну да.
А русские она, просто сейчас она, опять мир творят.
Она не конечно, базирована на, дело, да. на других.
Опять и мистика, реалии, и... Да.
Это, несомненно, символизм. Магический реализм, но под миротворчество это, она все... не подпадает.
Ну да.
Тут никуда не денешься.
Ну да, да. Хорошо.
Есть некоторое количество авторов, которые творят в этой сфере, в сфере магического реализма, но действительно под миротворчество они не подпадают.
А кто еще вообще создавал миры? Вот правда, что-то вообще никто в голову не приходит. Ну, кроме уже упомянутых Макса Фрая, Лукьяненко и Грина, кто еще создавал миры в русскоязычной литературе?
Ну, ты знаешь, их в англоязычной очень много, если точно так.
Ну,
Пелевин создавал мир насекомых.
Ну, нет, простите,
особенно, если
Пелевин
учитывать,
это чистый реализм.
Спёр.
Я отказываюсь.
Что?
Что?
Спёр он все целиком, всю
да,
вещь.
Да, я спёр. Спёр. Это не рассказывала.
Там, вот. Значит, что мы имеем в англоязычной фэнтези? Мы имеем изначально, думаю, Говарда с Конаном Варваром. Это совершенно точно миротворчество. Мы имеем...
Профессора мы имеем.
Мы имеем...
Легуин мы имеем.
Принца Фембера.
Легуин что, не считается?
Легуин не считается, потому что это не магический реализм. Ты же спрашиваешь... Хотя тогда не является и Толкин, да? Не знаю, Легуин это все-таки очень сильно фантастика.
Нет, мне кажется, мы имеем право выйти за рамки
волшебника
магического
Земноморья,
реализма и вообще
взять...
посмотреть на миротворчество.
Окей, хорошо, Легуин мы имеем. Я думаю, что...
У нас Незнайка есть на Луне и так далее. Это вообще вымышленный мир, где вот такие маленькие...
Да какой же вымышленный?
Вымышленный, где вот такие маленькие человеки.
Но, кстати, Незнайка на Луне действительно подпадает на миротворчество,
да.
Это точно.
На Луне и вообще Незнайка и его
так
друзья.
Оно
да,
и есть.
Так. Это тоже вымышленный
подпадает,
мир.
Подпадает. Совершенно
это,
верно.
Это прекрасный такой детский мир, который создал наш писатель Носов великолепный. Это потрясающе, просто нигде в мире нету таких каких-то подобных произведений.
Ну как нету?
Нет, но мы берем Мумитролли и получаем совершенно то же самое.
Я хотела сказать, не знаю, как его друзья сначала, да, потому что да, остальное более политизированное, не знаю, как на Луне, это правда.
А?
Сегодня говорим за одно тему, одно произведение.
На самом деле.
Ну и
попутно про
Лолита говорим.
Нет, на самом деле про одного писателя я а так, конечно, уже куда лихая заведет.
Просто если у него последователи, если вот так вот посмотреть, то последователей-то у него, в общем-то, и нету. Это сущая правда, во всяком случае, в русскоязычном секторе. Он такой один, и попробуй его... Вот как до него никого не было, так после него никого нет. Обычно в каком-то направлении так не бывает. Обычно его как-то развивают, появляются ответвления какие-то, нету, он один такой, в том-то все и дело. Об этом и говорим. Потому что нет базы, вот я не знаю, на какой базе он делал. Нет той базы, на которой он делал. Да, из чего он это делал, из чего он вырос. Как у него это получилось?
Где миф, который лежит в его основе? Очень интересно.
Очень интересно.
У него не то чтобы существует мифология под этим, под всем, на самом-то деле, если не считать море как такового. Потому что море у него везде.
Море у него везде абсолютно.
Ну а революция — хороший материал, когда все переворачивается с ног на голову. Материал много строит миры, глядя, что происходит вокруг.
На этом материале очень сложно написать, как были они счастливы, умерли в один день.
Это зависит от времени и денег.
Да, наша социалистическая реальность — это тоже был такой специфический вымышленный мир, я хочу сказать, в котором мы жили, да, и существовали.
И до сих пор еще продолжаем существовать.
И создал себе другой мир.
Создал себе мир, в котором он хотел бы жить.
Да.
И в котором он бы себя, вот он там себя видел.
Да, похоже, что это был
способ. А то, что было рядом, это было себя увидеть.
Но тогда все строили мир, в котором они хотели жить реально.
Так, ладно, ладно бы тогда. Почему ну, последние?
Как бы попытался поучаствовать, угодно, а потом он ушел из этой внешней жизни, он ушел.
Почему в последние 20 лет-то никого нет в русском секторе? Лукьяненко не в счет, Лукьяненко — это безобразие. Вот.
Трудно сказать.
Вот. Вот это на самом деле самое интересное. Тем более, что направление во всех остальных. Ну, вот в англоязычном секторе, в...
Ну, про другие я просто меньше знаю, мне не хватает квалификации говорить про франкоязычные.
Ну, понимаешь, мы берем Умберто Эко и подхватываем Италию.
Ну, да. Мы берем Умберто Эко в какой связи, прости? Про миротворчество?
Про в определенной степени, реализм? Да. Да, магический реализм в определенной степени, да. Ну, правда, правда. Никуда не денешься. Но в основном это, конечно, англоязычная фэнтези, совершенно верно. Это в основном Америка и Британия. Но последние 20 лет уже никто никому не запрещает заниматься эскапизмом, насколько возможно. И ничего.
И что-то никто не
занимается. Что-то как-то не это самое.
А может, это связано с тем, что вот последние 20 лет... Ну, условно говоря, народ бросился наверстывать упущенное и как раз осваивать законы материального мира, которые до этого нам были незнакомы. Вот вспомните первые книги 90-х годов. Какие были бестселлеры? Котлер, книжки по экономике. Ребята, как устроена хорошо и эффективно работающая экономика. И вот этот фокус сместился, на мой взгляд, туда.
Я, к сожалению...
Все нас стали учиться зарабатывать деньги.
Да. Я, к сожалению...
И попробовать на себе то, что мы могли только видеть в этих фильмах и читать в этих книжках.
Что-то не до фантазии было.
Уж не до фантазии.
Как я сказал, все заняты были.
А что же у нас так все моментально переводится-то на русский язык, моментально изжирается-то моментально так?
В том числе и поэтому. Чтобы все попробовать.
На самом деле, помимо всего прочего, я сейчас... Как это? Сейчас меня будут убивать. Дело в том, что в русском секторе сейчас нет литературной школы. Ее нет.
Может быть и хорошо, а для чего она нужна? Пусть каждый будет... Нет,
кто во что гораздо?
Может быть, я не поняла точно то, что ты хочешь выразить. Я хотела сказать, что у нас нет собственного направления, да, в литературе, ты хочешь сказать?
Или нет, я хочу сказать, что у нас нет литературной школы. У нас нет людей, которые учат писать.
Слава Богу.
В этом смысле. Ничего себе, слава Богу. Лично мне очень плохо.
Не, но самобытность, она тоже хороша.
Почему-то, когда мы говорим о правилах дорожного движения, никто не говорит, самобытность хороша. Никто не говорит, что 8 миллиардов земли могут ездить, как хотят.
Потому что другая сфера.
Нет. Потому что...
Правила хороши в любой сфере.
Каждый, кто умеет тыкать по клавишам... Начинает считать себя писателем,
да, вот это,
и лепить, да, кто во что гораздо.
Это есть, да.
А нам потом это читать, простите.
Это тоже такая.
Я немножко как редактор, а Стрэнджер как немножко редактор. И это просто больная тема. Потому что когда тебе дают книжку, в которой утренний завтрак герой ест, и ну ладно.
А когда он будет есть вечерний?
Первая попытка перевести того же Поттера, она появилась в интернете. Вот если... Кто-то так, народ знаком с английским языком, там есть два глагола для того, чтобы мы кивнули головой, ноты, да, и покачали, да. Шейк.
Так там была фраза. Она согласно покачала головой. Ну, это на болгарской схеме это нормально, да? Но она не могла согласно покачать головой. Она должна была кивнуть. Но это просто безграмотность. Мы сейчас не об этом говорим.
Так вот,
наше поколение, мы все верили печатному слову, опять же, благодаря тому,
бесконечная были, безграмотность.
Были, да, были издательства, были
профессионалы. Была школа.
Была школа.
Абсолютно.
Сейчас эфир прямой.
Немцов ругает Кашкина, но при этом школа-то была.
Вот, была школа, но школа
была
соцреализма.
Была школа редактуры.
Да, была школа соцреализма. Никто не учил. И Анатолий, то ли она закончилась, то ли что-то еще. Я не знаю почему, но дело в том, что сейчас при попытке найти хороший литературный семинар, в котором поучаствовать, ты расшибаешься о том, что есть огромное количество эпигонов, и тебе сейчас будут пересказывать, кого у нас обычно
пересказывают?
Ну,
ругали.
Да, пересказывают первые две главы, и на этом все закончится.
И это весь семинар.
Ну, хорошо, а существует английская литературная школа?
Несомненно. Более того, на нормальных литературных семинарах начнут перечислять десятками книг о том, как писать книги.
А, то есть вот так, да?
Их много.
Writing они... with style, elements of style.
Они с этого в школу вагона.
Да.
А уж всякие классы English Literature и Creative Writing, у них вот такие вот просто списки литературы, которые, в общем-то, более или менее понятные и одинаковые. Когда ты просто вот берешь 20, 50, сколько-то пунктов, и прям вот идешь по порядку. Тебе рассказывают, фраза строится так, абзац строится так, глава строится так, произведение строится так, вот это герой, вот это, не знаю, обратите
структура,
внимание
сюжет,
на согласование глаголов.
И так далее, и там подобное. Структура, сюжет, язык.
Много отклонились.
Да,
слишком много. Я просто это делала, когда что-то для этого произведения, но вы просто все так ушли где-то далеко-далеко на другой берег.
Да.
Это
всегда
это...
так.
Простите. Ну,
просто
я думала, что мы только... говорим за это произведение, ну и в училище изучается где-то там вообще, в России говорю. Вообще, это ну, классика там, это там романтика да. есть, там какие. Ну, вообще, думаю, что это говорим там.
Ну это всегда в конце.
Если хочется высказаться конкретно по Грину, да? Надо садиться да. и высказываться.
Ну хотела, конечно.
Так вот. Давай, ну, давай, ну, давай.
Я здесь вообще. Если
так давай, ну.
Да.
Скажи же уже.
Я просто, ну, хотела просто услышать и все там другие мнения и вообще то, кто так, как вы думаете, этот книгой фильм я смотрела фильм. Но я думаю, что это просто фантастика. В смысле такое, что просто когда как в сказка, там такие, ну и у нас есть такие много сказки, которые просто люди там верят, все там что-то там хорошо случится. Ну это просто фантастики. Это случится в сказке, в фантастике. В реальности такие нет. В реальности просто другие.
Сильвия,
да.
Каждый год в Санкт-Петербурге на залив выходит шхуна с алыми парусами.
Да, я знаю это. Я
понимаешь?
Видела это,
а ты говоришь, в реальности такого быть не может. Вот это очень короткая история о том, как написанное становится реальностью. Почему же ты говоришь, что такого быть не может?
Так, это фантастика.
В том-то все дело, что Грин – это не фантастика. Существует огромное направление русскоязычной фантастики, и он в нее не входит. В том-то все и дело.
У него выдуманный мир. Но...
У него выдуманные миры, но он такой один. Почему мы, собственно, говорим именно о нем? Потому что нет ничего подобного. Сказочников много, фантастов много. А вот то, что делал он, не делал больше никто. В том-то все и дело.
Это да. Точно.
Это история, которой не было, но которая могла бы быть. И которая воплощается после того, как она рассказана. Понимаешь?
Ну,
это
общем,
совершенно
да.
особенное направление. Это не сказка, это не фантастика, это не фэнтези. Это жизнь, которая могла бы быть.
Причем там не обязательно магия. Опять же, те же алые паруса, это же не про магию.
Совсем не
там
про магию.
Вообще магии никакой
там нет,
да?
Там вообще никакой магии.
Что там сказочного?
Там
один
нет
мальчик...
ни крестной феи, ни волшебных палочек, ничего там нет. Но что там сказочного?
Человек идет и покупает 2000 метров алого шелка, шьет из них паруса, входит в бухту и... делает сказку, делает миф реальностью, ну, без прям... всякой магии.
А как он узнал для ее? Вот они незнакомые, да?
Случайно. Ему пересказали. И ему пересказали эту историю.
Это как
нет, не предсказание, упавшее с неба, а пересказанная история. Мир живет слухами, люди постоянно пересказывают друг другу истории. Постоянно. Это нормально, это естественно, это могло быть. Я сегодня узнаю историю, рассказываю ее Кате. Катя пересказывает ее тебе. Ты узнаешь историю, которую я тебе не рассказывала. Например, что там, я не знаю, хочу собаку в коробке, перевязанной алой ленточкой. И на следующий день даришь мне щенка. Для меня это чудо, потому что, как она узнала? А для тебя это естественно. Ты узнала, что я это хочу, и я к этому готова.
В том-то все и дело, что у него большая часть его историй о том, как человек начинает действовать, услышав о чем-то невозможном. Вот он
и
слышит
миф,
легенду, и после этого начинает действовать. Вот это самое главное, самое ценное в том, что у него есть. Больше никто ничего такого не писал. Он один такой. Именно поэтому мы говорим именно о нем. Сказок много, фантастики много. А вот поди и сделай, он такой один.
С точным рецептом, как, куда именно пойди и как именно сделай.
Не убедили.
Не убедили.
Есть о чем подумать.
Как сделать невозможное возможным подручными средствами?
Да.
Понятно, что подручные средства дальше могут быть разные. Это могут быть деньги, это может быть какой-то сверхъестественный талант, что-то, что-то. Но ты берешь и делаешь что-то невозможное, возможным, реальным, осязаемым. Вот про это.
Весь грим про это, да? Когда идешь и делаешь своими руками из подручных материалов.
Про то, что чудеса на самом деле не спускаются с неба, их только делаешь руками.
Да,
да. Поэтому его так здорово перечитывают во взрослом.
Случаются, их случают.
Да, их. Поэтому это так здорово перечитывают во взрослом возрасте, когда ты уже обладаешь некоторым количеством ресурса. И думаешь, черт, ведь ты же много что можешь все еще. Или уже, да. Или что-то еще. Ну, в общем, так или иначе.
Хорошо, что нас вернули.
Да, несомненно. Ну, собственно, ради этого мы и собрались.
Не, ну невозможно говорить только о глине. Глина – это всегда какие-то ассоциации оттуда, отсюда, понятное. Невозможно говорить только об одном глине.
Ну что, выдыхаем, я так понимаю, устали уже все немножко?
Ну, да. Ну,
да, ну было интересно, спасибо большое, я же иногда...
Да.
Когда следующий раз?
Вот, у нас вопрос не просто когда следующий
да.
раз, у нас вопрос еще с чем следующий раз.
С чем следующий раз?
Ну, раз ты так хочешь Гарри Поттера, ну давай Гарри Поттера.
Ну, если я... Все, если...
Владимир Николаевич.
В смысле, будем праздновать?
Нет, поговорить есть о чем. Праздновать нечего.
Войнович, да, сегодня номер Войнович. Я не знаю.
Я как-то, да, мимо меня прошло.
Чао.
Вообще у нас была идея взять какую-то книжку не очень большую, чтобы все успели ее прочитать. И да. через 2 недели, прочитав ее,
да, вот это мне
собраться
кажется,
и обсудить.
Да, мне
кажется, но, соответственно, предлагайте книжки. Ну, что да. вам интересно? Чтобы вы собрались, чтобы вы, во-первых, прочитали за 2 недели, по-честному прям прочитали. Поэтому важно действительно, чтобы книжка была небольшая.
Уже,
а то мы тут читали уже Дюну, это было... провалом.
Интересным опытом, но
хватит. Да, но не надо. Берем что-то небольшое, и то, что мы прям по-честному все за 2 недели прочитаем, и через 2 недели соберемся, и нам будет интересно про это поговорить.
Последняя книга, которая мне произвела мне впечатление из русских писателей, и мне очень понравилась. Я ее читала, и очень хорошо мне было. Это книга Юрия Полякова «Грибной царь». Если вы читали. Класс. Ну, на мой взгляд, это класс вообще, супер.
Ну, не обязательно русских.
Современный роман.
Не обязательно русских.
Современный роман, где и ирония присутствует, и юмор, и философия, и все что угодно. Ну, если знаете, кто такой Юрий Поляков, это один из современных, еще из живых пока, классиков нашей русской литературы. Он много, да, он был много лет главным редактором литературной газеты. И он великолепно пишет. Почитайте «Грибной царь». Это один, это, по-моему, сейчас я не знаю, последний роман или предпоследний. «Грибной царь».
Мы записали.
Мне очень понравилось.
Хорошо. Еще есть предложения? Идеи? Может быть, писатель, может быть, книга, может быть, какая-то тема, которая интересна.
Ну что, давай Гарри Поттера возьмем. Ты же так хочешь.
Ну, понимаешь, я просто боюсь, что это кроме меня не слишком кому интересно.
Если ты будешь много говорить, всем как минимум интересно послушать. Рассказать про Гарри Поттера всем есть.
О чем? Не знаю, я пока не уверена.
Ну да, понятно.
Ну что, может, в самом деле Войновича? Вот... Я кроме Чонкина, по-моему, ничего не читала.
Я читала Чонкина и Москву 42-го года. Но у нас совсем недавно было заседание по антиутопиям. Буквально вот сколько?
Две недели назад.
Так что это просто будет, ну, не то чтобы повтором.
Ну, продолжение.
Продолжение тематики.
Ну, это можно на будущее. Запиши, пожалуйста, все равно. Это можно будет на будущее в какой-то момент.
Не вопрос.
В качестве темы.
Все идеи хороши.
Не путать Войновича и Войнича.
А действительно, кто что сейчас читает там?
Вот я сейчас читаю Каденсё Футосигахара.
Что, простите?
Каденсё. Сказание о цветке или как-то так. Со Футосигахара, основатель школы Икебана Сагетсу, который устроил революцию.
Билетристика?
Нет.
Не читаешь ты билетристику? Вообще совсем не читаешь билетристику?
Ну нет, в смысле, как билетристика? Это... Я даже не знаю, как это назвать. Это некоторые... Ну, в смысле, это не художественное произведение. В этом смысле, наверное, билетристик. Это некоторый свод его представлений о цветах, о природе, о том, что такое кибана, о взаимодействии человека и цветка.
Нет, я сейчас имею в виду художественную литературу. Вот кто что сейчас читает?
Антон Павлович Чехов. Простите.
А за что вы извиняетесь?
За что, смущаете? Чехов, это прекрасно.
Вечно то из одного, то из другого выпуска. Ничего не читаете.
Я одновременно читаю Фолкнера, Акунина и Йордана Йовкова на болгарском.
Что
Йордана Йовкова?
А вот, кстати, должен я заметить интереснее явление в русской литературе Акунин. Должен я заметить.
Кстати, к вопросу о своих мирах.
Ну,
создаваемый им мир дореволюционной России не очень похож на...
Ну да, есть такое. Это тоже как-то немножечко...
А кто знает, что там было на самом деле?
Да, в общем, довольно много документов сохранилось.
Как говорит моя подруга-историк.
Опять же, документы писались людьми. Вот мы все жили в одной стране, у нас у всех своя история. И сейчас одно и то же мы все пишем по-разному, все это ляжет в архив, это тоже будет историческим документом.
А вообще Акунина интересно?
А чё ж нет?
Ну, он такой увлекательный.
Нет, в смысле, я им зачитывала. Я в какой-то момент первые книги, наверное, 4 или 5, знала практически наизусть, могла цитировать абзацами.
Ну да, такие исторические детективы.
Но...
Детективы всегда интересно читать, да.
По определенным настроениям.
Я просто не знаю, есть ли смысл брать Фандорина, или есть смысл, например, взять Кладбищенские истории. Читали?
Да.
Они отличные?
Нет?
Они отличные?
Они отличные, слушай. Но они не то чтобы сильно художественные.
Там параллель.
Там, очередь,
если
очередь
ты помнишь, нет, у него есть, значит, нет. Там как бы параллель. Он берет некоторое кладбище, известное в мире, и пишет сначала как бы какую-то документальную часть, описательную, а потом пишет художественную часть, там, не знаю, про какую-то историю, которая случилась на этом кладбище, или связана с этим кладбищем, или что-то еще. И вот эта вот дуальность, это прям интересно. Плюс истории там, по-честному, хорошие. Интересно такое? Есть там чего обсуждать?
Ну, чего обсуждать, мы всегда найдем.
Нет.
Другое дело, что Фандорина читать интереснее, чем Кладбищенские истории, было лично мне.
Просто в Фандорине не очень ясно, что обсуждать.
Давай возьмем Кладбищенские истории.
Ну, например, всех Лопритеч.
Всех Шерлока Холмса. Всех частных
детективов. Бешеной же популярностью пользовались эти... Сыщики. Как звали этого сыщика, который пользовался бешеной популярностью в начале века?
Не помню. Хотела быстро сказать, но не помню. Ну, вспомните. сыщик начала века, самого-самого начала века, самый первый, еще до Шерлока Холмса.
В России или кто? Пуаро, что ли?
Нет,
французский
нет,
или кто?
Пинкертон? Нет,
нет, нет.
Это такой прощелыга был, насколько я помню, великолепный. Сейчас я поищу.
Слушайте, а давайте, правда, сделаем заседание по частным сыщикам. По Шерлок Холмс, Акунин, кто у нас еще? Кто?
Семенон.
Семенон?
Гарднер.
Да. Давайте. Агата Кристи
всю. Можно ли в полной мере Фандорина считать частным сыщиком?
И это тоже. О, давайте через две недели частные сыщики в литературе. И каждый приходит и рассказывает про своего любимого. Или про автора, или про сыщика, или про конкретную книгу, или вот вообще на самом деле просто все, что всплывет в голову по теме.
Мне нравится фильм «Ментовские войны», сериал.
Такой, это не литература.
Такой классный, и сыщик там это тоже не хороший. Роман Шилов. И смотрится страшно увлекательно. И это самый лучший криминальный сериал.
Нет.
Хотя у него
и место встречи изменить нельзя.
У него, у этого сериала самое отвратительное название. Как можно было назвать хороший сериал «Ментовскими войнами»? От одного этого названия уже не хочется его смотреть.
Да.
А реально это классно сделанная вещь, особенно с первого сезона.
Ну, давайте мы все-таки будем оставаться в рамках литературы.
Нет, телевизор. Да.
И да. Фильмы и сериалы
ну, все-таки... Ну, это я так.
Да. Фильмы и сериалы, основанные на литературе, годятся. Да. Совсем согласна. Отдельные давайте пока не будем, нет, потому нет, что нет, мы нет. Тогда пропадем
нет,
совсем.
Нет, я так просто...
Ну чего? Через две недели собираемся обсуждать частных сыщиков в литературе?
Да.
Отлично.
Тема.
Отлично. Прекрасно. Мне очень нравится. Решили. Не знаю, как вы, а я довольна.
А там есть и Полякова, и...
О, да, и Маринина,
и
Донцова. Вот мы наконец-то пройдемся.
Спасибо.
Наконец-то пройдемся по Донцовой. Ну что, еще раз огромное спасибо всем, что вы пришли. Приходите, пожалуйста, к нам еще. Через две недели мы собираемся обсуждать частных сыщиков в литературе.
Имел я в виду Пинкертона.
А, точно. Пинкертон.
Ну, так мы же его назвали. А ты сказал нет-нет-нет. Кто-то
сказал, да.
Несколько раз назвали.
Видимо, я не расслышу.
Пинкертона. Вот. Собираемся обсуждать частных сыщиков в литературе через две недели, а через месяц еще что-нибудь не менее интересное. А дальше бесконечность не предел. Поэтому приходите к нам, пожалуйста, еще. На Фейсбуке страница «Перелетный чердак». Там мы публикуем разные интересные статьи про что попало, про историю, про культуру, про образование, про путешествия и много чего еще. Группа «Литературный клуб Тихий омут». Там это конкретно посвященное нашему собранию раз в две недели. А также все вокруг книжек и все, что вам интересно. Ольгины экскурсии «Ходи, смотри» каждую среду, почти каждую среду бесплатно, прогулки по городу и парку. Ну и вообще мы планируем еще много чего, поэтому давайте друг за другом следить и дружить. Еще раз спасибо, что вы пришли. Ура-ура!
Отлично!
Которая нас приютила. Да.
Да, спасибо, но мы должны да. Подвалило собрать.
Всем отличного вечера! Да.